В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». У микрофона Олег Кусов. Сухуми, Цхинвали, Тбилиси, 21 час. Сегодня 10 октября. Добрый вечер. Наши выпуски. Скоро в России перепись населения. Возможны потасовки.
У нас есть информация, что в Карачаево-Черкесской республике возможна фальсификация переписи населения, заявил Александр Хлопонин.
Чему могут привести перестановки в абхазском МВД?
Принесут ли какое-то кардинальное изменение в правоохранительных структурах, или это просто такая смена декораций?
Рамзан Кадыров против умыкания невест.
Когда начальники сказали, что похищение невест противоречит традициям чеченского народа, все чиновники закивали: «Да, первый раз про такой обычай слышу».
Эти и другие темы в нашей воскресной информационно-аналитической программе «Весь Кавказ» и выпуске новостей. Новости представит моя коллега Любовь Баматова.
В главных новостях: по факту массовой драки в дагестанском селе возбуждено уголовное дело. На выборах в Киргизии проголосовали почти 55% избирателей. Сегодня над Западной Грузией пронесся смерч. В Дагестане возбуждено уголовное дело по факту массовой драки в селении Хаджи-Алмахи, в ходе которой убит глава муниципального образования Абдул-Муслим Нурмагомедов. Как сообщили Интерфаксу в пресс-службе МВД республики, драка с применением оружия, в которой участвовали десятки людей, произошла во время голосования на выборах главы селения. Несколько человек были ранены. В Центр избирком России сегодня, в единый день голосования, поступило более 50 жалоб на нарушения в ходе выборов. По словам представителя ЦИК Леонида Ивлева, жалобы не носят серьезного характера и не повлияют существенно на результаты голосования. Ранее корреспонденты «Радио Свобода» в Самаре и Ростове-на-Дону сообщили, что на ряд избирательных участков не были допущены журналисты и наблюдатели. Представители партии «Яблоко» в Челябинской области заявляют о массовых фактах голосования на дому, а также о подкупе избирателей. Выборы в местные законодательные органы проходят сегодня в 77 субъектах Российской Федерации. В выборах в парламент Киргизии сегодня приняли участие почти 55% избирателей. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии страны, отметив, что данные о количестве проголосовавших продолжают поступать из регионов. Как заявила Интерфаксу, лидер правозащитной коалиции «За демократию и гражданское общество» Динара Ашуруханова, голосование прошло без значительных нарушений, но признание выборов демократичными будет зависеть от предстоящей процедуры подсчета голосов. Ранее сообщалось, что независимые наблюдатели зафиксировали ряд нарушений. Были отмечены, в частности, факты организованного подвоза избирателей и незаконной агитации. Генпрокуратура возбудила уголовные дела по факту вброса бюллетеней на двух участках. Сегодня над Западной Грузией пронесся смерч. По словам очевидцев, смерч длился всего 2 минуты, но нанес серьезный ущерб строениям Цаланджиха. Смерч вырвал деревья, сорвал крыши домов, повредил несколько зданий, в том числе и места проживания вынужденно переселенных лиц. Человеческих жертв нет. Комиссия подсчитывает нанесенный стихии ущерб.
Эхо Кавказа. Новости.
Италия выплатит 2 миллиона евро семье Фредерика Альдораванди, молодого человека, погибшего в 2005 году после избиения полицейскими, рассказывает Севолод Гнетий.
Молодой человек был задержан в ходе обычной проверки документов, а затем зверски избит нарядом полиции. В ходе расследования инцидента полицейское начальство всячески пыталось направить следствие по ложному пути, выгораживая своих сотрудников. Соглашение, достигнутое родственниками погибшего и итальянским МВД, предусматривает прекращение гражданских исков в отношении государства. Однако уголовные процессы в отношении полицейских, непосредственно виновных в гибели юноши, будут продолжены. Четверо полицейских из наряда, задержавшего Федерико Альдораванди, уже были осуждены судом первой инстанции за превышение служебных полномочий и преднамеренное убийство и приговорены к различным срокам тюремного заключения. Еще трое полицейских были осуждены за направление следствия по делу Альдораванди по ложному пути. Часть средств компенсации пойдет на создание Ассоциации жертв сил правопорядка. Всеволод Гнетий, Рим.
Власти Пакистана вновь открыли основной транспортный коридор для поставок международным силам в Афганистане. Первая автоколонна пересекла границу двух стран сегодня после полудня. Транспортный коридор был закрыт в конце сентября после авиаудара вертолета НАТО, в результате которого в пограничном районе были убиты трое пакистанских военных. За время, пока транспортный коридор был закрыт, пакистанские боевики совершили 6 нападений на автоколонны с грузами для военнослужащих НАТО в Афганистане. В Белграде при участии около 1000 человек в воскресенье прошел гей-парад. Безопасность участников шествия обеспечивали более 5000 полицейских, которые не избежали столкновений с активистами праворадикальных группировок. Беспорядки продолжались несколько часов, отмечает корреспондент «Радио Свобода» Айя Куге.
В результате нападений на силы спецназа центра сербской столицы были ранены более 80 полицейских. Состояние двоих из них тяжелое. Пострадали также около 10 противников проведения гей-парада. Группы молодых людей, среди которых были и футбольные фанаты, забрасывали полицейских булыжниками с мостовой и бутылками с зажигательной смесью. Они же подожгли здание штаб-квартиры Демократической партии, которую возглавляет президент страны Борис Тадич. Утверждается, что было зарегистрировано применение огнестрельного оружия. Агрессивные юноши, многие из которых несовершеннолетние, били в центре города витрины магазинов, вынося из них товары. По оценкам властей, городу нанесен ущерб примерно в 1 000 000 евро. Правительство Сербии заявило, что все виновные будут строго наказаны. Айя Куге, Белград.
В Сеуле сегодня найден мертвым бывший председатель Верховного народного собрания КНДР Хван Чан Еп. Тело 87-летнего Хван Чан Епа было обнаружено в ванной комнате в его доме в Сеуле. По предварительным данным полиции, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Однако следствие не исключает и версию убийства самого высокопоставленного перебежчика из Северной Кореи. Хван Чан Еп бежал в Южную Корею в 1997 году. Он жил в засекреченном месте под постоянной охраной в связи с угрозами северокорейских спецслужб убить его.
Новости представила моя коллега Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа» в эфире воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». У микрофона Олег Кусов. Переходим к обсуждению главных тем. Правозащитники не устают напоминать властям о том, что уход молодых людей в горы в значительной мере есть следствие тех незаконных методов, которые используют силовые структуры на Северном Кавказе. Практика похищения людей, пыток, внесудебных расправ не меняется годами. Об одном из таких случаев глава Назранского офиса правозащитного центра «Мемориал» Тимур Акиев.
Инициатива проведения данных акций принадлежала республиканской власти. Акцию поддержали некоторые общественные организации, такие как Даймок, Женщины Ингушетии, БАСТ и другие, а также региональное отделение политических партий «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия». Количество участников на Назране не превышало 500 человек. В подавляющем большинстве это были молодые люди. Все предсказуемо, и слова выступающих, и общая резолюция митинга. За исключением одной неожиданности. На митинге в Назране на короткое время подняли транспарант с надписью «Верните Ису Хашигульгова». Иса Хашигульгов, житель города Карабулак, был задержан сотрудниками ФСБ 25 сентября на федеральной трассе «Кавказ» недалеко от селения Газиюрт. Через час после его задержания в доме Хашигульговых сотрудники силовых структур провели обыск. Родным при этом не сообщили, где находится Иса и за что его задержали. Двое суток родственники обращались во все республиканские инстанции с просьбой указать его местонахождение и причину задержания. Безрезультатно. 27 сентября пресс-служба ФСБ через СМИ распространила информацию о том, что Иса Хашигульгов задержан как один из руководителей незаконного вооруженного формирования «Имарат Кавказ». После задержания он был доставлен в Москву и помещен в следственный изолятор Лефортово. Это не первый случай задержания Исы Хашигульгова. В апреле 2003 года его жена уже обращалась в правозащитный центр «Мемориал» по факту похищения ее мужа. Ису забрали неизвестные силовики 1 апреля, а 4 апреля в ответ на запрос его жены пришло письмо из УФСБ по республике Ингушетия, в котором сообщалось, что Хашигульгов задержан в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту вооруженного нападения банды Гилаева на военнослужащих федеральных сил в районе селения Тарское и селения Галаш в сентябре 2002 года. Тогда Хашигульгова увезли в Владикавказ, но через 8 дней отпустили без предъявления обвинений. С этого времени семья Хашигульговых находилась под пристальным вниманием сотрудников силовых структур. В доме ИСы и его родственников неоднократно проводили обыски, но никаких конкретных обвинений, кроме подозрений в причастности к тому или иному преступлению, не предъявлялось. И вот такой неожиданный поворот событий. Хашигульгов – один из руководителей имарата. Родственники, друзья и знакомые ИСы не верят предъявленным обвинениям и требуют его возвращения домой. У этой истории есть продолжение. 8 октября в селении Яндаре в домах родственников ИСы Хашигульгова, Микаила и Абукара Хашигульговых сотрудники ФСБ провели обыски. По окончанию обыска был задержан сын Микаила Хашигульгова, Ислам. По словам самих Хашигульговых, из дома после обыска пропали ценные вещи и крупная сумма денег. Причину обыска, как и причину задержания Ислама, сотрудники ФСБ не объяснили. Не сообщили они и место, куда будет доставлен задержанный. Обращение в правоохранительные органы республики за помощью в установлении местонахождения Ислама по состоянию на 8 октября результата не дали. Осуждение насилия не вызывает отторжения в ингушском обществе. Неприятие вызывает те незаконные методы, которые представители силовых структур часто применяют в борьбе с терроризмом. Население республики устало быть заложником в этой борьбе. Вот и сейчас, по истечению месяца со дня совершения теракта в Владикавказе, ужесточение борьбы с терроризмом в Осетии отражается только на простых людях, которые вынуждены ежедневно по несколько часов простаивать на контрольно-пропускном пункте, расположенном в районе Чельменского круга.
О ситуации в Ингушетии рассказывал руководитель отделения правозащитного центра «Мемориал Назрани» Тимур Акиев.
Эхо Кавказа.
Глава Карачаево-Черкесии Борис Эбзеев провел встречу с лидерами национальных движений. Предметом дискуссии между главой республики и лидерами национальных движений стали возможные фальсификации на предстоящей переписи населения, которые, по мнению национальных активистов, могут повлечь за собой глубокий кризис в области межнациональных отношений. Рассказывает наш корреспондент Мурат Гукимухов.
В преддверии переписи населения, которая стартует 14 октября, Координационный совет общественных организаций и движений Карачаево-Черкесии обнародовал свое обращение к населению республики, в котором, в частности, говорится о намерении совета просить полпреда Александра Хлопонина взять в свои руки контроль за ходом переписи населения в Карачаево-Черкесии. Поводом для обращения в том числе стали слухи о том, чтобы якобы президент Карачаево-Черкесии Борис Эбзеев, этнический карачаевец, дал негласное указание увеличить долю карачаевского населения до 51%. Кстати, на недавней встрече с руководителями средств массовой информации Северного Кавказа Александр Хлопонин заявил журналистам, что до него дошла эта информация. Он хотел обсудить ее лично с президентом республики, но Эбзеев сказался больным и встреча не состоялась. У нас есть информация, что в Карачаево-Черкесской республике возможна фальсификация переписи населения. На борьбу с этим уже нацелены правоохранительные органы, заявил Александр Хлопонин. Связь между переписью и межнациональным климатом объясняется довольно просто. В дотационной республике главный источник доходов и возможность оказать протекцию своим родственникам – это должность. Согласно укоренившейся в республике системы пропорционального распределения портфелей, чем больше этнос, тем больше должностей ему положено. Подозрение, что один народ завысил свою численность, в итоге воспринимается как вероломство и ущемление прав соседей по коммунальной республике. По мнению председателя черкесского движения Адыгехаса Мухаммеда Черкесова, фальсификации в ходе переписи неизбежны. В них заинтересованы чиновники всех уровней со своей незатейливой мотивацией.
Финансирование бюджетное проводится подушно. Значит, сколько человек у тебя записано, настолько и будут пускаться финансирование. Поэтому каждый глава, будь то района, пусть это село, заинтересован в том, чтобы увеличить количество. Та же милиция. Существование отдела может быть в муниципальном районе, где не менее 25 тысяч жителей. И вот каждый из глав районов будет стараться выводить цифры за 25 тысяч человек, чтобы у себя сохранить такую структуру, как райотдел.
На встрече национальных активистов с президентом Эбзеевым присутствовал начальник статистического управления республики Рашид Озов. Он заявил собранию, что у его ведомства нет никаких реальных рычагов выявления фальсификаций. В преддверии переписи населения, которая стартует 14 октября, Координационный совет общественных организаций и движений Карачаево-Черкесии обнародовал свое обращение к населению республики, в котором, в частности, говорится о намерении совета просить полпреда Александра Хлопонина взять в свои руки контроль за ходом переписи населения в Карачаево-Черкесии. Поводом для обращения в том числе стали слухи о том, чтобы якобы президент Карачаево-Черкесии Борис Эбзеев, этнический карачаевец, дал негласное указание увеличить долю карачаевского населения до 51%. Кстати, на недавней встрече с руководителями средств массовой информации Северного Кавказа Александр Хлопонин заявил журналистам, что до него дошла эта информация. Он хотел обсудить ее лично с президентом республики, но Эбзеев сказался больным, и встреча не состоялась.
Мурат Гукимухов из Черкесска.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Насколько основательны усилия России вписать в поле антитеррористической борьбы, которую ведет Запад, северокавказское подполье? Политолог Сергей Маркедонов считает, что причины, лежащие в основе деятельности той же Аль-Каиды и северокавказских исламистов, принципиально различны. Именно поэтому отношение Запада к происходящему на юге России далеко не столь однозначно, как хотелось бы некоторым руководителям российских силовых ведомств.
Российские власти нечасто балуют своих сограждан объяснениями событий, происходящих в стране и за ее пределами. Этому есть свое вполне рациональное объяснение. В России уже не первый год отсутствует публичная политика. Ключевые кадровые, внешнеполитические и социально-экономические решения принимаются и проводятся в жизнь не в результате серьезной общественной дискуссии и не на основе экспертных оценок. В этом ряду мы можем назвать назначение Александра Хлопонина полпредом на Северном Кавказе или рождение правительственной стратегии 2025, напоминающей по духу и стилю пресловутую продовольственную программу брежневской эпохи. В общем, как пелось в популярной в 90-е годы песне, все идет по плану. Однако есть в этом благолепии свои исключения, каковым, безусловно, относится рост террористической активности на Северном Кавказе. Этот вызов просто так умалчивать не получается. Необходимо реагировать, давать какие-то интерпретации этому явлению. Почему после отмены КТО в Чечне, а также разговоров про кластеры, ожидаемый рост валового внутреннего продукта до 7% в год, на Кавказе до сих пор гремят взрывы, происходят спецоперации, а следовательно, есть недовольные политикой Москвы? 6 октября ответить на этот вопрос попытался секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. Его близкие отношения с Владимиром Путиным, а также высокое положение в неформальной российской табели о рангах, заставляют отнестись к его словам с особым вниманием. С одной стороны, ничего нового Патрушев не сказал. В очередной раз он, словно мантру, повторил тезис о том, что за громкими террористическими акциями Пятигорск, Владикавказ, Ставрополь стоят международные структуры. Ранее тот же Патрушев, как и шеф ФСБ Александр Бортников, пытались найти грузинские корни северокавказского терроризма. Однако в тезисах главы Совбеза зазвучали новые нотки. Сегодня идеологическая концепция Кремля немного поменялась. Россия пытается улучшить свои отношения с Западом. И на этом пути есть существенные подвижки, начиная от локальных, например, включение Доку Умарова в список международных террористов, до более глобальных, достижения компромиссов между Москвой и Вашингтоном по ВТО, а также приглашение Дмитрия Медведева на Лиссабонский саммит НАТО в ноябре нынешнего года. Поэтому и Патрушев не стал искать первопричины северокавказской нестабильности по другую сторону хребта, а обратил свои взоры на Афганистан и Пакистан, болевые точки американской и натовской политики. Вы помните, некоторое время тому назад отрицание такое было, а сейчас все согласны с тем, что надо совместно противодействовать угрозе терроризма, существующей в том числе и в России, резюмировал Патрушев. На международном форуме высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, прошедшем в Сочи, секретарь Совбеза подчеркнул, что с зарубежными партнерами у России, цитирую, «по большинству вопросов совпадение». В самом деле, угроза радикального исламизма объединяет интересы РФ и США, да и Запада в целом. И кооперация спецслужб вместо игры с нулевой суммой была бы также важна. Но есть некоторые нюансы. Во-первых, его интерпретации слишком много пропаганды и мало фактов. А ведь западные коллеги вместо словесной трескотни предпочитают проверенные сведения. Россия – бастион в борьбе с мировым терроризмом? Окей. Но разве Аль-Каида объявляла Кавказ третьим фронтом после Ирака и Афганистана? Разве российские правоохранительные структуры и прокуратура уже доказали, что Аль-Каида запланировано тот или иной взрыв или диверсию? Многие идеологи и практики северокавказского подполья сегодня используют и исламистские лозунги, и риторики, и даже тактику международных джихадистов, например, атаки смертников. Однако причины этого следует искать не в даровитых проповедниках из Афганистана или Арабского Востока, а в первую очередь во внутренних причинах. Высокий уровень коррупции и приватизации власти в регионе, отсутствие внятной общероссийской стратегии развития Кавказа.
Это был московский политолог Сергей Маркедонов.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа.
На Наш постоянный автор и главный редактор абхазской газеты «Чиемская правда» Инал Хашик размышляет над серией отставок в Министерстве внутренних дел де-факто республики и реформами, которых в этой связи можно ожидать.
Таких масштабных кадровых перестановок, кадровых изменений, которые сейчас происходят в системе Министерства внутренних дел Абхазии, наверное, за те годы правления президента Сергея Багапш не было. Вообще президент Сергей Багапш очень плохо относится к каким-то резким изменениям, но система МВД, правоохранительная структура и вообще правопорядок в Абхазии оказался столь критикуемым за последние годы, что пришлось все-таки наводить какой-то порядок, и новый министр внутренних дел Леонид Дзябшипа взялся за это дело круто. Произошли очень сильные кадровые изменения. Отправлен в отставку замминистр Гайдуков. То же самое произошло с начальником управления по борьбе с экономическими преступлениями Алексеем Ломе. Отправлен в отставку начальник штаба МВД Мурман Гегия. В двух самых таких посещаемых курортных местах Пицунде и Новом Афоне также уволены начальники городских отделов милиции. Еще очень много разных изменений кадровых произошло, и, как говорят, еще не вечер, отставки еще ожидаются. И сейчас многие гадают, что это. Отставки принесут ли какое-то кардинальное изменение в правоохранительных структурах, или это просто такая смена декорации, которая разве что закончится просто заменой одних людей и других, и в самой системе правоохранительной мало что изменится. Леонид Дзябшипа – человек очень волевой, для которого нет в работе ни друзей, ни родственников, то есть для Абхазии несвойственная ситуация, и он, в принципе, может навести какой-то порядок элементарный на улицах. Он, может быть, был бы и в состоянии бороться и с более крупной преступностью, с организованной преступностью, и, может быть, и с коррупцией, но я не думаю, что сейчас ему доверят что-то большее. Скорее всего, Багапш и руководство вообще страны озабочено тем, что происходит во время курортного сезона, когда масса отдыхающих идут со своими заявлениями, у кого кошелек ограбили, кого просто избили, кого там машину отняли. Очень много всяких фактов, которые, конечно же, негативно влияют на внешний фон Абхазии как страны курортов. И с этим сложно смириться. С другой стороны, проводить в отдельности реформу системы МВД без реформы вообще в системе управления абхазского государства очень сложно. Бороться там в рамках МВД с коррупцией и не бороться с коррупцией вообще в абхазском государстве очень сложно. А так как сегодня власть и бизнес и так далее, они как-то срослись, и очень сложно весь этот гордиев узел распутать. Так что, скорее всего, Леониду Дзябшипа будет очень сложно что-то изменить. Просто для него поставлена задача навести на улицах Абхазии порядок. И все.
Это был Инал Хашик из Сухуми.
Эхо Кавказа.
В докладе комиссара Совета Европы по правам человека Томаса Хаммарбергера говорится о положении правозащитников и общественных активистов, занимающихся миротворческими вопросами. Комиссар упомянул случай публичной критики правозащитников, подавших жалобы против правительства Грузии, Европейский суд по правам человека. Очевидно, имея в виду сюжет грузинского телеканала «Эмедиа», в котором обвинялись некоторые грузинские общественные организации в том, что они оказывали помощь и придали гласности случай длительного незаконного содержания под стражей осетин из Схинвали. Рассказывает наш постоянный автор, эксперт организации «Правовая инициатива по России» Варвара Пахоменко.
Комиссар выразил беспокойство в связи с нападением на юго-осетинского журналиста и общественного активиста Тимура Цхавребова. Он связал это нападение с участием Тимура в грузино-осетинской встрече в Нидерландах и принятием обращения к участникам женевских дискуссий с просьбой решать гуманитарные и правозащитные проблемы региона. Это обращение вызвало публичную критику и осуждение властей Южной Осетии. Комиссар уточнил, что давлению и угрозам подверглись и другие участники этого мероприятия. Хаммарберг выразил активную поддержку работе, направленной на укрепление доверия и защиты прав человека, которая проводится со всех сторон организациями гражданского общества. И сказал, что сожалеет о физическом нападении на Тимура Цхавребова и призывает власть де-факто осуществить прямые действия по предупреждению давления, угроз и нападений такого рода. Комиссар написал, что в целом обеспокоен негативными заявлениями властей о деятельности правозащитников в связи с этим конфликтом. Он подчеркнул, что эти люди играют важную роль в обеспечении доступа к правосудию для жертв конфликта и должны иметь возможность осуществлять свою деятельность беспрепятственно и без необоснованного давления. Обвинения, готовых на диалог с эксклюзивными местных активистов в предательстве и поиске пятой колонны были характерны для местных чиновников и прежде. А не так давно, сразу после теракта 9 сентября в Северной Осетии, Инал Плиев, крайне провластно настроенный юго-осетинский эксперт, как он сам себя позиционирует, заявил, что необходимо бороться не только с террористами, но и теми, кто им помогает – журналистами, либералами, правозащитниками. В скандале, разразившемся вокруг избиения Тимура Хаврибова, одна из основных претензий властей участникам грузино-осетинского общественного диалога было то, что они делали это самостоятельно, не согласовав с чиновниками. Накануне на состоявшейся сессии ОБСЕ в Варшаве Схинвали наглядно продемонстрировал, каким активистам можно выступать. Все тот же Инал Плиев рассказывал о положении национальных меньшинств в Южной Осетии и осетин Грузии и позиционировал себя как члена общественной организации «Созидание». От имени этой же организации выступали и другие осетинские общественники. Уполномоченный по правам человека при президенте Южной Осетии Давид Синакоев, некогда один из руководителей провластной молодежной организации «Новые люди» Алан Кочиев, главный редактор правительственного новостного портала «Узрадио» Олег Кудухов. Впрочем, подобные НПОшники уже не в первый раз представляют Южную Осетию в ОБСЕ. Осенью 2008-го там, к примеру, выступал Бесаби Зарти. Позже мне довелось познакомиться с ним в Схинвале, но уже как с сотрудником КГБ. Не менее интересная организация «Возрождение», от имени которой выступали осетинские чиновники. На сайте Международной ассоциации осетинских обществ «Возрождение» единственное обновление новостной ленты с весны произошло 26 августа. Раздел «О нас» девственно пуст. Впрочем, эта организация в последнее время была замечена в связи с одним важным событием. В конце июля этого года парламент Южной Осетии распорядился выделить 100 миллионов рублей на кредитование малого бизнеса со специального счета, на который поступали частные пожертвования пострадавшим в ходе войны в августе 2008-го. Получателями половины средств оказались силовые ведомства республики. Еще половину получил фонд «Возрождение». Спикер парламента Станислав Кочиев в интервью газете «Коммерсант» относительно фонда «Возрождение» сказал, что не очень знаком с работой этой структуры. Знает ли, что фонд возглавляет депутаты парламента от пропрезидентской народной партии, глава комитета по бюджету Маир Санакоев. То же самое это «Возрождение» или нет, неизвестно. Но можно добавить лишь то, что в своем избиении Тимур Хаврибов обвиняет как раз депутатов народной партии.
Рассказывал наш постоянный автор, эксперт организации «Права и инициатива по России» Варвара Пахоменко.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа.
В ходе саммита Европа-Азия в Брюсселе на этой неделе было подписано соглашение о свободной торговле между Европейским Союзом и Сеулом. Южная Корея стала первой азиатской страной, подписавшей договор о свободной торговле с ЕС. Как проходил саммит из Брюсселя, рассказывает журналист Гия Нерадзе.
Результаты 8-го саммита форума Азия-Европа следует оценивать не с точки зрения итоговых заявлений или политических решений, а в экономическом плане, заявил на итоговой пресс-конференции 8-го саммита Азия и Европа глава Европейского совета Херман Ван Ромпей. Надо отметить, что брюссельская встреча евроазиатских лидеров проходила на фоне не только торговых разногласий между странами-участницами, но и серьезного дипломатического кризиса между Пекином и Токио. Разногласия между Китаем и Японией вызваны вопросом о спорной морской зоне, в том числе об островах Сенкаку, хотя, как сообщил представитель японской делегации, главы правительств Китая и Японии провели краткую двухстороннюю встречу после завершения во вторник вечером рабочего ужина. Как бы там ни было, встреча АСЕМ состоялась в канун ежегодной ассамблеи МВФ, и участники саммита обменивались мнениями по поводу возможной реформы Международного валютного фонда. Европа заявила о готовности пересмотреть свои позиции в МВФ в пользу развивающихся стран, при условии, что Китай переоценит юань. В противном случае Европа вслед за США намерена прибегнуть к ограничительным мерам.
Гиени Радзе, журналист из Брюсселя.
Эхо Кавказа.
Говорит радио «Эхо Кавказ». В эфире воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». У микрофона Олег Усов. В Сухуми, Цхинвали, Тбилиси, 21 час 29 минут. Слушайте во второй части нашей программы. Рамзан Кадыров против умыкания невест.
Когда начальники сказали, что похищение невест противоречит традициям чеченского народа, все чиновники закивали «да». Первый раз про такой обычай слышим.
Не круглый стол. Неизбежна ли авторитарная власть постсоветский период?
Действительно, на одного удачного автократа приходится 100 неудачных.
Парламент Армении отложил вопрос признания Нагорного Карабаха.
Признание Нагорного Карабаха преждевременно, потому что Минская группа ОБСЕ еще не исчерпала свои возможности.
21 час 30 минут. Сейчас краткая сводка новостей. С ним из пражской студии Любовь Баматова.
В Дагестане возбуждено уголовное дело по факту массовой драки в селении Хаджалмахи, в ходе которой убит глава муниципального образования Абдул-Муслим Нурмагомедов. Как сообщили Интерфаксу в пресс-службе МВД республики, драка с применением оружия, в которой участвовали десятки людей, произошла во время голосования на выборах главы селения. Несколько человек были ранены. В Центр избирком России сегодня в единый день голосования поступило более 50 жалоб на нарушения в ходе выборов. По словам представителя ЦИК Леонида Ивлева, жалобы не носят серьезного характера и не повлияют существенно на результаты голосования. Ранее корреспонденты «Радио Свобода» в Самаре и Ростове-на-Дону сообщили, что на ряд избирательных участков не были допущены журналисты и наблюдатели. Представители партии «Яблоко» в Челябинской области заявляют о массовых фактах голосования на дому, а также о подкупе избирателей. Выборы в местные законодательные органы проходят сегодня в 77 субъектах Российской Федерации. В выборах в парламент Киргизии сегодня приняли участие почти 55% избирателей. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии страны, отметив, что данные о количестве проголосовавших продолжают поступать из регионов. Как заявил Интерфаксу лидер правозащитной коалиции «За демократию и гражданское общество» Динара Ашуруханова, голосование прошло без значительных нарушений. Но признание выборов демократичными будет зависеть от предстоящей процедуры подсчета голосов. Ранее сообщалось, что независимые наблюдатели зафиксировали ряд нарушений. Были отмечены, в частности, факты организованного подвоза избирателей и незаконной агитации. Генпрокуратура возбудила уголовные дела по факту вброса бюллетеней на двух участках. Сегодня над Западной Грузией пронесся смерч. По словам очевидцев, смерч длился всего 2 минуты, но нанес серьезный ущерб строениям Цаленджих-Ка. Смерч вырвал деревья, сорвал крыши домов, повредил несколько зданий, в том числе и места проживания вынужденно переселенных лиц. Человеческих жертв нет. Комиссия подсчитывает нанесенный стихией ущерб. В Назрановском районе Ингушетии в ходе спецоперации убиты 2 боевика. Как сообщает в управлении ФСБ по республике, сотрудники правоохранительных органов остановили автомобиль для проверки документов близ селения Сурхахи. Находившиеся в машине 4 молодых людей открыли огонь по милиционерам. 2 нападавших были убиты, 2 удалось скрыться. О жертвах среди сотрудников правоохранительных органов не сообщается. Власти Пакистана вновь открыли основной транспортный коридор для поставок международным силам в Афганистане. Первая автоколонна пересекла границу 2 стран сегодня после полудня.
Спасибо. Краткую сводку новостей представила Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». В эфире воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». У микрофона Олег Усов. Сухуми, Цхинвали, Тбилиси, 21 час 33 минуты. Продолжаем программу. 5 октября, во вторник, президент Чечни Рамзан Кадыров заявил о своем намерении бороться с воровством невест. Отныне этот обычай под запретом. Он признан противоречием нормам ислама и чеченским традициям. Рассказывает Мурат Гукимухов.
Чеченцы говорят, что столетия назад бороться с этим порочным обычаем начинали еще устазы, духовные пастыри Чечни.
Был у чеченцев один святой, один из устазов, который всегда призывал к миру. И он ходил с пистолетом. Просто сили. Ты же призываешь постоянно к миру. Почему ты с пистолетом хочешь? Он сказал, я ношу пистолет для того, чтобы пристрелить бешеную собаку, которая кидается на людей, и пристрелить того, кто крадет невесту.
Мечта устаза, похоже, начинает сбываться, а заодно и чаяние советской власти, стремившейся искоренить этот пережиток проклятого прошлого.
Теперь воровство невест приравнено Рамзаном Кадыровым к похищению человека со всеми вытекающими по Уголовному кодексу России последствиями. Помимо наказания, предусмотренного законом, родственники назойливого жениха будут караться штрафом в 1 миллион рублей в пользу родителей похищенной девушки. Президент Чечни заявил, что к борьбе с умыканием невест будут активно привлекаться сотрудники правоохранительных органов республики. В унисон президенту председатель Духовного управления мусульман республики Султан Мирзаев объявил, что отныне всем религиозным деятелям под угрозой лишения сана запрещено становиться посредниками в разрешении споров между родственниками жениха и украденной невесты. Житель Грозного журналист Асламбек Дадаев, один из сторонников запрета старинного обычая, говорит, что в последние годы похищений невест стало больше. Как это ни странно, проблема актуализировалась уже после наведения конституционного порядка в Чечне.
Действительно, сейчас, в связи с тем, что молодежь работает и в силовых структурах, и априори имеет возможность диктовать какие-то условия, да, вот когда проезжать могут без проблем, там, взять невесту, забрать, умыкнуть девушку. Такие случаи стали происходить чаще. Когда в республике было безвластие, при Дудаеве, при Маскаде, каждая семья имела и оружие, были сплочены родственники друг с другом, чтобы в случае, если, не дай бог, что случится, чтобы стать оружием в руках, обратив такого аргумента, конечно, ничего не скажешь.
Существует мнение, что чеченцы в спорах, касающихся семейной чести, вряд ли станут прибегать к помощи правоохранительных органов и будут решать подобные споры традиционными методами. Но Асламбек Дадаев считает эти опасения напрасными, если есть прямое указание Рамзана Кадырова. Теперь следует ожидать нескольких показательных наказаний провинившихся или тех, кто должен был вмешаться в ситуацию, но не сделал этого. И проблема пойдет на спад. Что ж, поживем, увидим. Умыкание невест некоторые эксперты считают древнейшим обычаем, который появился на заре человечества, когда наши первобытные предки стали воровать женщин из соседних пещер и стойбищ. Говорят, этот обычай даже древнее языка.
Если этот закон умыкания невест появился раньше, чем появился язык, то язык-то появился для того, чтобы поговорить с этим человеком, а не кидать его за плечо и вести его как вещь, чтобы создать семью.
Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
О том, как видится традиция похищения невест из Адыгеи, репортаж Ларисы Черкес.
Испуганные крики подружек и соседей, радостный гомон похитителей, возвещающий об успехе мероприятия, ужас, сковавший очередную жертву, насильно заталканный в автомобиль, визг колес, резко сорвавшийся с места машины, шум, слышный на несколько метров. К уезжающему автомобилю пристраивается еще одна машина. И еще, в открытых окнах машин похитителей видны национальные флаги. «А, это невесту крадут», — говорят зеваки и просто прохожие. Так умыкнули еще одну девушку для замужества. В Майкопе такое бывает нередко. Как считается у черкесов и некоторых других кавказских народов, этот национальный обычай завещен предками, и как традицию его надо сохранять. Но так ли хорош этот метод разрешения очередной любовной коллизии? Сколько в итоге поломанных судеб, разбирательств между семьями, кровной мести, ненависти на долгие годы? Интересно и то, что до вмешательства милиции дело никогда не доходит. В Министерстве внутренних дел Республики Адыгея сообщает, что заявлений подобного рода у них еще не было, говорит начальник пресс-службы МВД Адыгеи Байзат Гамбаев.
Не помню, чтобы что-то такое было. Заявление о таких сводках. Им, скорее всего, решают между собой.
Недавно президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров выразил намерение наложить табу на хищение девушек с целью супружества. Отныне те, кто осмелится нарушить этот запрет, будут караться рублем. Сумма не маленькая. 1 000 000 рублей в пользу семьи украденной девушки. Эта цифра во много раз больше, чем, допустим, своеобразная плата за невесту у черкесов, УАСа. Так называют сумму денег, которую оставляют родственники и жениха в доме невесты при свадьбе. В Адыгее каждый второй житель обязательно скажет, что он был очевидцем кражи невесты или это как-то коснулось его семьи. Так было с мамой или с тетей, или с сестрой, или брат, друг так женился. И ничего, живут до сих пор, и дети есть, и счастливы. Жительница Адыгеи Нафисет говорит, что муж ее тоже украл, без всякой предварительной договоренности. Это всегда было у черкесов. Умыкали частенько, и ничего плохого я здесь не вижу. Если девушка хочет, то остается, и если нет, то поедет домой. В Австралии? Да. Помните, как это произошло? Он приехал к нам домой, и когда я вышла со двора, затолкнули в машину и увезли. Сейчас, думаю, молодые черкесы стесняются заходить в дом к девушке и вести ее официально, поэтому предпочитают красть. Вот я, например, говорила, что даже если и украдет, то не останусь, но осталась, не жалею об об этом. Попался нормальный человек, поэтому я довольна. Есть и девушки, которые категорически не хотят быть украдены подобно ценному предмету. Майкопчанка Мирема.
Почему должна невесту взять в дороге украсть? У нее есть дом, у нее есть семья, у нее есть родители. Сирота, что ли? Что это вообще за варварский способ? Я бы не хотела, чтобы меня украли в дороге. Если она не хочет, это же вот до уголовного дела может быть.
У черкесов принято, что если девушка выходит замуж, даже по обоюдному согласию, то родственники все равно спрашивают, согласна ли она остаться в новом доме. Когда невесту умыкают, зачастую родственникам даже не дают приблизиться к ней до свадьбы. Раззадоренная толпа парней и друзей жениха, тесно сплотившись, горой стоит возле двери в комнату, где сидит и плачет похищенная девушка. Зачастую плачет потому, что это та же часть обряда, ведь в большинстве случаев невесту крадут с ее согласия. Раньше в народе считалось, что если похищенная девушка пробыла в доме потенциального жениха хотя бы одну ночь, то она уже опозорена. Древний обычай, который иногда способен сломать человеческую судьбу, в республике был, есть и в ближайшие годы будет. В вопросе умыкания невест чаша общественного мнение склоняется в сторону того, что это демонстрация отваги и ловкости, а не уголовно преследуемая кража человека. Лариса Черкес, Республика Адыгея.
Тему продолжит писатель Герман Садулаев. Он полагает, что после выступления Кадырова против воровства невест ситуация, скорее всего, не изменится. Как умыкали, так и будут умыкать.
В отсутствие настоящих новостей информационные специалисты Чеченской Республики хорошо освоили искусство делать сенсации на пустом месте. Если их цель добиться, чтобы Чечня и ее лидер не покидали топ-позиции в новостных лентах, то работают они на отлично. А я раньше думал, с чего это на сайте правительства и главы Чеченской Республики регулярно публикуются сообщения в следующем роде. Глава Чечни в первой десятке по индексу цитирования в СМИ, в первой пятерке, в первой тройке, на первом месте, как отчеты о проделанной работе. Оказалось, не как, а точно так и есть. На этот раз Чечня борется с похищением невест. Глава республики объявила о недопустимости такой практики, и тут же по горячим следам духовенство приняло фетву о штрафе в 1 миллион с похитителя и увольнении кадия-посредника. Надо сказать, что это старая история, и инициатива вовсе не принадлежит главе республики. Муфти Чечни еще в 2008 году на совете улемов провозгласил борьбу с пережитком народного прошлого в виде обычая умыкать невест. Можно сказать, год за годом капал на темечко светской власти. И вот добился. А если вспомнить, то это еще более старая история. Имам Шамиль уже пытался запретить нешариатские обряды вступления в брак. Брак по любви, через умыкание. Выпустил соответствующий низам. Но тогда к нему пришли старцы и объяснили, что чеченцы-то тем и сильны, что свободны. А свободны потому, что рождены в любви, а не по арабской сделке купли-продажи жен. И Шамиль уступил, отменил свой низам. Как религиозный авторитет он должен был настаивать на запрете, но как политический лидер понял, что это неразумно. А теперь никто не пришел, никто не стал перечить. Наоборот, и когда начальники сказали, что похищение невест противоречит традициям чеченского народа, и что у чеченцев никогда не было такого обычая, все чиновники закивали, да, никогда такого обычая не было. Первый раз про такой обычай слышим. Наверное, русские оккупанты, извините, американские спецслужбы навязали нам такой чуждый нашему менталитету обычай. Интересно, что этому чиновнику дома скажет его жена, которую он в свое время умыкнул? Нет никакого сомнения в том, что похитители людей, кого бы они ни похищали насильно, невест, правозащитников, журналистов или просто молодых ребят, должны понести наказание в соответствии с Уголовным кодексом. Но речь идет о другом. О традиции. Ведь более 95% так называемых похищений невест проводятся по взаимной договоренности и представляют из себя всего лишь красивый обряд, а не настоящий киднаппинг. Об этом все советские люди знали по фильму «Кавказская пленница». И обряд вовсе не лишенный смысла. Похищение невесты – это своеобразная, обычно правовая фикция, способствующая возникновению брачных отношений. Невеста, конечно, должна быть согласна. Но могут быть несогласны родственники. И похищение позволяет всем сохранить лицо. Вроде и дочь не ослушалась, а джигит в порыве страсти умыкнул. И на следующий день его родня пришла с повинной головой, а повинную голову меч не сечет и так далее. Иногда и родственники, в принципе, не против, но мешают какие-то формальности, разногласия, моменты этикета. А похищение снимает все моменты, и все довольны. Кроме арабов, конечно. Но раньше это было не так важно, как важна любовь брачующихся. И я даже не буду говорить о том, что похищение невесты солнца еще и ритуал, имеющий магическое, космогоническое значение. Это тема отдельного доклада. Просто жалко красивый обычай гор. А вообще я и не верю, что что-то изменится, потому что отработали информационный повод и забудут. А в следующий раз надо придумывать что-то другое. Например, объявить, что заставят терек течь в обратную сторону.
Это был писатель Герман Садулаев.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа». Наш «Некруглый стол», который ведет главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий, посвящен проблеме авторитаризма. Неизбежна ли авторитарная власть в постсоветский период? Или возможны варианты?
У нас на линии из Тбилиси Георгий Маргелашвили, ректор Института общественных дел, и из Москвы философ, глава Русского общенационального движения, а также главный редактор сайта АПН.ру Константин Крылов. Я хотел бы, чтобы мы сегодня обсудили природу власти на постсоветском пространстве на примере Грузии. Я прочитаю один текст из живого журнала, из российской блогосферы, который мне попался на глаза пару дней назад. Блогер с непроизносимым ником DMDRV написал следующее, извините за длинную цитату. «Грузии выпал уникальный шанс в виде Саакашвили. Это не достижение общества, каких-то процессов внутри него, а просто фан или божий дар. И вот этот фан лично и с узким кругом сторонников меняет общество и страну. Такой правильный мягкий автократ – мечта древних философов. Но на одного правильного в мире, как правило, встречается тысяча неправильных автократов. Устойчивая демократия в Грузии будет только тогда, когда будут своим ходом идти содержательные политические процессы на всех уровнях, от местного самоуправления, но при этом страна не будет распадаться на феодальные вотчины. И вообще распадаться. Сейчас в Грузии строится в первую очередь либеральная экономика, а не демократия. Это разные вещи. Это будет хорошим фундаментом для устойчивой демократии, но это дело будущего. Константин Крылов, я пригласил вас потому, что, видимо, близкие вам русские мыслители от некоторых сменовековцев до Ильина и Солженицына писали о необходимости строить власть в России не на механических основах демократии, а на нравственном авторитете и на национальных началах. Власть, несомненно, авторитарную. Может быть, в Грузии мы сейчас имеем именно такой случай?
Я могу сказать, что в настоящий момент все эти представления о благостности авторитарной власти опровергнуты прежде всего именно российским опытом. Российский опыт доказывает, что действительно на одного удачного автократа приходится 100 неудачных, и самое главное даже не в этом. Результаты правления одного удачного автократа могут быть моментально сметены следующим неудачным. Грузинские деятели, например, министр внутренних дел, в одном из интервью сказал, все, что мы сделали, может быть ликвидировано в течение нескольких месяцев. И, к сожалению, это правда. При всем том, что Грузия действительно достигла необычайных успехов, которые на постсоветском пространстве вызывают изумление и восхищение, и это нужно, конечно же, признать. Тем не менее, точно так же можно сказать, что Украина при Ющенко тоже достигла определенных успехов. И где они сейчас? Кто скажет, какой будет Грузия после Саакашвили? Могут ли эти достижения быть сохранены? Вот этот вот вопрос, к сожалению, до сих пор не прояснен.
Георгий, мы не видим на постсоветском пространстве примеров органичного демократического развития, за исключением Прибалтики, но это особый случай, это, скажем так, протекторат Европы. Вне зависимости от того, на какую модель общественного устройства пытается равняться то или иное правительство национальное, оно никогда не может уйти от авторитарной системы управления в собственной стране. Так может быть, это естественное звено, естественный процесс, и Михаил Саакашвили действует силу исторической необходимости, и нам не в чем его упрекать.
Упрекать Саакашвили есть в чем, и это каждодневный, так сказать, процесс. Но я хочу говорить не об этом. Дело в том, что, с одной стороны, власть старается быть эффективной. И быть эффективной часто это связано с тем, чтобы быть в некотором смысле авторитарной и обходить, так сказать, демократические процедуры. Но, с другой стороны, должен быть противовес этому процессу в обществе. Должно быть нечто другое, что контролирует это. И я не говорю о традиционных checks and balances, так сказать, внедренных в систему, а само общество должно противиться этому. И когда общество противится, тогда создается такая естественная напряженность, которая и является стимулом прогресса и развития общества. Вот, к сожалению, в Грузии вот этого элемента нету и не было. Вы понимаете, о чем я говорю? О каком-то противовесе этой позиции, что мы развиваемся, и мы в хорошем русле, и так далее, и тому подобное. Вот в этом аспекте у нас играет роль наша церковь. Но церковь не является такой динамичной частью развития общества. И исходя из этого, да, Саакашвили меняет общество, он прогрессивен в некоторых направлениях, но нету естественного напряжения, которое бы смогло вырастить это общество и вывести это общество на другой уровень, через который был бы вот этот возврат процесса необратим.
Я обращаюсь к Константину Крылову. Константин, Георгий сказал, что нет естественного напряжения между властью и обществом. Вообще постсоветские общества, они готовы к функции контроля? Они вообще понимают, в каких странах, в каких государственных системах они хотели бы жить?
Я приведу очень простой пример. Общество, которое считалось абсолютно не готовым к демократии, это Монголия. Страна, которую совершенно забыли, и которая при этом за короткое время построила вполне демократическую систему, где министры ездят в трамвае, вот действительно там ездят на общественном транспорте, там ведется напряженная политическая жизнь. Там действительно демократическое общество, построенное в довольно короткие сроки. Что касается Грузии, у меня есть именно это сомнение. Насколько, например, в Грузии действительно уделяется внимание строительством низовых структур гражданского общества. И это пока не видно. Это не значит, что этого нет, но пока это не видно. Я думаю, что будущее Грузии зависит прежде всего от этого. От того, как правильно выразился мой уважаемый оппонент, естественного напряжения. Естественно, не в том смысле, что общество должно обязательно противостоять государству. Должно понимать свое отличие, отличие своих интересов и артикулировать их. Например, насколько я понимаю, сейчас в Грузии партийная жизнь достаточно сильно заглушена. Именно, с одной стороны, успехами, реальными успехами, их нужно признать, грузинского правительства, а с другой стороны, в общем, его именно авторитарной природой. Я думаю, что успех, дальнейший исторический успех Грузии очень тесно связан с тем, насколько удастся решить эту проблему построения независимого от власти гражданского общества.
Благодарю вас, Константин. Георгий, а все-таки, как вам кажется, нельзя ли перевернуть модели? Сначала построить не успешную экономику, на базе которой создавать демократические институты, а начать со строительства демократии или, по крайней мере, как-то вести эти процессы параллельно?
Знаете, мне трудно на это ответить, потому что я часть этого процесса, мне трудно как-то смотреть на эти процессы со стороны и вот в такой теоретической рамке это рассматривать. Дело в том, что в каком-то смысле мы являемся частью процесса, когда вот лучшая политическая элита, которую могла создать Грузия, я говорю о Саакашвили, я говорю о Бокере, я говорю о Бадаишвили, вот этих людях, которые правят сегодня государством, они как-то не смогли сыграть ту роль, которую сыграли в свое время отцы-основатели американского общества. Да? То есть они были вращены с одной стороны на такой идеологической базе, западной идеологической фундамент был в их сознании, а с другой стороны реальность, в которую они вошли, как люди, которые должны были обеспечивать правопорядок, которые должны были обеспечивать каждодневную экономическую и политическую жизнь, вот это дилемма перед ними стала особенно реальна, и в результате мы получили какую-то деградацию ценностей. Может быть, очень может быть, что это происходит из-за того, что все эти идеалы привнесены из-за рубежа. Это не является результатом нашей политической мысли или наших политических...
Георгий, ну вот, да. Может быть, вы как раз сослались на опыт Америки, там как раз низовые структуры общественные, они отстраивались в гражданское общество самостоятельно, и власть им не мешала. Да, но скажите, вот почему, собственно, то, о чем говорил Константин Крылов, он говорил, что не видно в Грузии строительства этих низовых структур, а я так понимаю, его и нет, этого строительства. Его нет почему? От того, что Михаил Саакашвили и его соратники, они не доверяют народу его будущее?
Дело в том, что это и не выявлено так ясно. Мы же это строим в динамике, например, сопротивления с Россией, в динамике танков, в динамике завоеваний. А с другой стороны, может быть, это и верится и не по правильной мерке, понимаете? Мы меряем это по мере западных, так сказать, метров. Но у нас существуют свои гражданские какие-то традиции или гражданские ценности, но мы же поэтому не меряем в каждодневной жизни. Что часто было обсуждаемо, например, то, что грузины умеют быть добродушными, то, что сосед помогает соседу, это же нигде не меряется в аспекте гражданского общества. То есть мы запутались вот в этой какой-то веренице и мировой политики, и отношений Грузии с Россией.
Константин Крылов, скажите, действительно чуждо какие-то неорганичные идеалы пытается такая прозападная власть, когда она появляется на постсоветском пространстве, прививать собственным народам, а есть какие-то национальные традиции, которые следует актуализировать, гражданские?
Я полагаю, что на самом деле демократия, народные права, господство права – это совершенно естественные идеалы, которые придерживаются все народы, если им, что называется, просто оставить их в покое и дать их свободно развиваться. В этом отношении, пожалуй, единственная, но очень серьезная ошибка, которую делает Саакашвили, это именно то, что он представляет эти идеалы в качестве западных, то есть внешних. Я думаю, что необходимо более серьезно опереться на внутренние силы.
Спасибо, народа. Константин. Я напомню, у нас в эфире из Тбилиси был Георгий Маргелашвили, ректор Института общественных дел и философ, глава Русского общенационального движения Константин Крылов.
Некруглый стол провел главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
«Эхо Кавказа».
Минувший вторник в парламенте Армении обсудили законопроект о признании независимости Нагорного Карабаха. Законопроект предложила парламентская фракция «Наследие». После непродолжительного обсуждения депутаты отложили голосование. Любопытно, что против рассмотрения вопроса о признании Нагорного Карабаха выступили ключевые фракции армянского парламента. Рассказывает наш корреспондент Лилит Арутюнян.
Оппозиционная партия «Наследие» отложила голосование по законопроекту о признании независимости Нагорного Карабаха, так как парламентское большинство, то есть правящая коалиция, состоящая из трех партий, в ходе обсуждений высказалась против этой инициативы. Пресс-секретарь правящей республиканской партии Эдуард Шармазанов в беседе с нами отметил, что они не против независимости Нагорного Карабаха, однако считают, что сегодня это признание будет преждевременным.
Республиканская партия четко многократно выразилась за то, что Республика Нагорный Карабах никогда не может быть в составе суверенного Азербайджана, и независимости Нагорно-Карабахской республики нет альтернативы. И главный вопрос Нагорно-Карабахского конфликта является вопрос статуса Нагорного Карабаха. Но мы, в отличие от азербайджанской стороны, которая говорит на языке военной риторики, всегда говорит, что вопрос Карабаха-азербайджанского конфликта это может быть решен только путем мирных переговоров в рамках Минской группы ОБСЕ.
Сегодня переговоры по мирному урегулированию карабахского конфликта продолжаются. И по словам Эдуарда Шармазанова, одностороннее признание независимости Карабаха может повредить переговорному процессу.
Признание преждевременно, потому что Минская группа ОБСЕ, мы так думаем, еще не исчерпала свои возможности к тому, чтобы когда-нибудь международное сообщество после переговоров признало независимость Нагорного Карабаха.
Секретари парламентских фракций партий Орнат Еркиль и Процветающая Армения, входящих в правящую коалицию, также заявили, что принятие законопроекта не своевременно. Однако секретарь фракции «Наследие» Лариса Алавердян уверена, что процесс признания Нагорного Карабаха Арменией только поможет переговорному процессу.
Чем раньше Армения внятно выскажет направление, вектор своей позиции по карабахской проблеме, я считаю, что это поможет Минской группе более четко определять дальнейшие конструктивные свои шаги. И, наконец, это принудит, быть может, Минскую группу выполнить свое же решение 96-го года Будапештского саммита ОБСЕ, когда Нагорно-Карабахская республика была признана стороной переговоров. Этот формат, который необоснованно называется переговорами, сегодня без НКР, все, что происходит в рамках Минской группы, можно назвать встречами. Это изъявление доброй воли. Я полагаю, что непризнание влечет за собой следующий вывод. Сомневается ли Армения в легитимности образования Нагорно-Карабахской республики? Потому что Нагорно-Карабахская республика основана легитимно. Ни один международный институт еще не опроверг этого тезиса.
Другая оппозиционная парламентская сила, Армянская революционная федерация Дашнак Цюцюн, заявила, что они тоже готовы проголосовать за этот законопроект. Голосование отложено до следующей четырехдневки Национального собрания, которое состоится в конце этого месяца. Лилия Тарутюнян, Ереван, Армения.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
На волнах радио «Эхо Кавказа» вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». У микрофона работал Олег Усов, главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Всего доброго, до завтра в это же время.